Я вас категорически приветствую. Третьего дня президент США Обама сообщил, что российская экономика им порвана в клочья. На эту тему мы сегодня побеседуем с историком Борисом Юлиным. День добрый.
День добрый.
Порвана наша экономика в клочья или нет?
Не, ну как, на улицу выходишь, все функционирует, все работает. Деньги оборачиваются. То есть, собственно говоря, на порванную в клочья экономику это похоже очень слабо.
Так. А что же тогда позволяет такие заявления делать?
Ну, например, то, что у Соединенных Штатов есть свои проблемы. Поэтому нужно сначала объявить о том, что Соединенные Штаты устойчивы как никогда. О том, что во внешней политике есть успехи. И что вот введенные санкции... который последний политический крупный шаг Обамы, позволили порвать экономику России в клочья. Потому что об экономике России как, в принципе, судят? Ну, по предельно простому параметру. Как? Рубль упал по отношению к доллару. Правильно?
Да.
Ну, и в какой-то мере, может быть, по вою во всяких фейсбуках. Так. Но это уже совершенно такой вот... Вроде бы левый источник, но учитывая, что представители Госдепа в виде госпожи Псаки часто на него ссылаются, наверное, они тоже его используют.
Рубль упал. Почему?
Ну, собственно говоря, основной причиной падения рубля, судя по всему, является такая вещь, как бегство капитала. Ну, оно и вполне официально даже признается. Угу. То есть, за последний квартал 2014 года отток капитала превысил отток капитала за весь 2013 год вместе взятый.
А почему это государство не регулирует? Это невозможно?
Да нет, возможно, это даже несложно делается. Собственно говоря, это регулировалось в 98-м году.
Так.
Банальным совершенно шагом тогда приостановили просто торги и все. Потому что на самом деле цена вот, между долларом и рублем, она определяется, собственно говоря, торгами на валютной бирже. А не тем, что вот пришли люди, а доллар стал дороже стоить, потому что у него выше себестоимость и так далее. И у него нет себестоимости, это бумага краженая, что рубль, что доллар в этом плане. Угу. То есть играет роль только то, что стоит за деньгой. При этом обеспечение доллара в два раза не выросло, обеспечение рубля в два раза не упало.
Не упало. Так.
Соответственно, экономических причин именно для такого вот падения нету. Они, у нас говорили, носят спекулятивный характер. На самом деле это не спекулятивный характер, это именно бегство капитала. То есть, когда в стране неспокойно, введены санкции, есть какая-то угроза возникновения войны.
Угу.
Для капиталов это плохо в каком плане? Деньги любят тишину. И, собственно говоря, те, кто владеет сколько-нибудь заметными состояниями, кто может оперировать крупными суммами денег, начинают выводить капиталы за границу. Туда, где будет спокойнее. И в этом случае, какую ты интервенцию не проводи, как ты не взвинчивай цену доллара по отношению к рублю, в какой-то мере этот капитал все равно будет продолжать вывозиться. Единственное, что может это в таком случае снять, это когда рубль упадет до такого уровня, что оперирование рублем перекроет любые риски. В этом случае дальше бежать рубль уже за границу не будет.
Это же смертельно опасно для страны.
Смертельно опасно. Это, говорю, обычно легко перекрывается. Это либо установлением фиксированного курса, либо приостановлением торгов, чтобы невозможно было поменять биржевой курс по отношению рубля к доллару. Но эти шаги считаются нерыночными. А у нас слишком много носится с невидимой рукой рынка.
Угу.
С гайдаровской теорией монетизации, которая, в общем-то, сдохла еще в 19 веке, но Гайдар ее выкопал, реанимировал и вот...
Успешно воплотил. Да.
И, ну как успешно? Так, что она используется, а не так, что она работает. Не работала она даже в конце 19 века. Поэтому тут у нас ставку типа рефинансирования резко подняли кардинально. Кредиты стало брать у нас на развитие производства что-то невыгодно совершенно, а рубль продолжает падать.
Это будет продолжаться или остановится?
Ну, на каком-то уровне это остановится, неизбежно, потому что обеспеченность рубля, она вполне конкретная. То есть, у нас нормально идет торговля внутри страны, у нас есть поставки за рубеж, так далее. То есть, рубль имеет вполне конкретное обеспечение. То есть, до нуля он не упадет. В ситуации, как в Веймарской республике было, когда инфляция в день, иногда насчитывала сотни процентов, такого не будет.
Или как в Зимбабве, да?
Или как в Зимбабве, потому что у нас в этом отношении положение сильно лучше. Но рубль может продолжать падать и дальше. То есть суть-то в том, что причину падения рубля, то есть вот отток капитала, ее не убрали.
В чем причина?
Ну вот как раз-таки в каком-то вот странном низкопоклонничестве перед вот этой вот как бы рыночной экономикой, вот монетаристской теорией. При этом не смотрят даже на опыт, в общем-то, реальный современного Запада. Например, мало кому было интересно то, что Швейцария долгие годы держала фиксированный курс, установленный государством, швейцарского франка по отношению к евро. Об этом узнали только потому, что Швейцария его наконец-таки отменила. Благодаря этому стало известно, что он, оказывается, был фиксированным. Вот, типа, Швейцарии можно, а нам нельзя.
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Но сам отток капитала – это результат действий администрации президента Обамы?
Как ни печально, в том числе, да.
То есть
санкции и угроза военных действий – это действительно серьезная причина для оттока капитала. Собственно говоря, когда идет конфликт между страной, допустим, посильнее, побогаче и послабее, победнее, то капитал, он, вот у него есть такой недостаток, он всегда интернационален, он космополитичен.
Да.
Вот если обратиться к истории, то вот были такие англо-голландские войны, где английские моряки и солдаты сражались с голландскими моряками и солдатами. И голландские моряки и солдаты героически умирали за интересы голландского капитала, потому что войны носили чисто торговый характер.
Но вот это пока... небезызвестная Вест-Индская компания, да, которая переехала в Британию.
Да, когда все капиталы богатейшей компании Голландии благополучно во время войны, когда вот голландские моряки и солдаты,
отдавали жизни,
да, перебрались в Англию и стали богатейшей компанией Англии.
Молодцы.
Так вот, собственно говоря, это в какой-то мере происходит сейчас у нас.
Угу.
То есть, это бизнес, это ничего личного.
Ну, как-то странно. То есть, если от этого зависит судьба населения страны, то как-то странно, бизнес, ничего личного.
Ну, давай мы вспомним, вот как раз Гайдаровская школа, это Гайдаровская школа. Говорил же он, что, ну, не вписалось 10-15 минут человек в рынок. Ну, умрут они, ну, что ж делать?
Ну, тут получится, что не вписалось все население страны.
Ну, оно не вписалось не так, оно же не умрет, оно просто станет хуже жить.
Ну, почему же не умрет?
А
то есть, то, что происходит на Украине, это... прямейшая попытка устроить у нас гражданскую войну.
Это
если
так.
Будет гражданская война, то спровоцирует ее именно ваше бегство, бегство вашего капитала.
Именно так.
Почему государство не принимает никаких мер, чтобы это пресечь?
Честно говоря, я не понимаю. Даже в 98-м году, просто когда вот было стремительное падение рубля, там торги приостанавливали. Почему нельзя приостановить сейчас, я не понимаю. То есть методы, которые как бы не рыночными объявлены, наша власть почему-то сейчас не использует. То есть усиливает контроль над банками, проводит валютные интервенции. Но это способно несколько сгладить это падение, но оно не способно убрать причины. И, соответственно, не остановит бегство капитала.
Не получается ли так, что наша власть похожа на змея Горыныча? Допустим, с тремя головами. Когда каждая голова занята чем-то своим, и вместо того, чтобы думать синхронно, они заняты какими-то разными вещами. Одна ест, другая курит. Нет, не так?
Может быть и так. Дело в том, что я не настолько близок к власти. Я к ней вообще, в общем-то, как-то не близок. Поэтому, что именно там происходит, я не знаю. Я просто знаю, что есть методы, как это пресекается, но это не происходит. Что есть, собственно говоря, сам факт бегства капиталов, но у нас его старательно отрицают. Говорят, что есть просто межбанковские заимствования для обслуживания корпоративного долга, туда-сё. То есть, начинают объяснять, что на самом деле ничего страшного нет в этом бегстве капитала. Но ведь именно оно приводит к падению курса рубля. Потому что вывозятся не рубли, вывозится валюта. При этом вывозится она не чемоданами просто так, вот, а это, допустим, межбанковские переводы, так сказать, это работа с клиентами.
Ну, то есть, все рассказы про то, что пропал пармезан, которые вызывали здоровый смех у населения, в конце концов выразились в том, в чем должны были выразиться, в бегстве капитала. Да? То есть объявлены санкции, несмотря ни на что, обстановка ухудшилась, деньги из страны вывозят.
Нет, санкции всегда ухудшают установку и объединяют обе стороны. Так вот, но дело в том, что здесь причина, собственно говоря, не совсем в санкциях, а в том, что власть не попыталась пресечь вот это бегство капитала более решительными методами.
Как мне видится, есть президент, есть правительство. Один делает одно, другие делают другое. Это две головы, независимо работающие друг от друга.
Собственно говоря, в какой-то мере ошибка действий Центробанка, например, она даже была в какой-то мере косвенно признана. То есть, сменили заместителя Набиуллина, и потому Набиуллину оставили на месте, сказали, что делать все хорошо, но заместителя почему-то сняли.
Как там кто-то умный говорил, это не предательство, это хуже, это ошибка. Да. Как это люди на таких постах могут ошибаться?
Ну, потому что люди даже на такие посты назначаются, это все-таки именно вполне себе обычные люди со своими достоинствами и недостатками, со своими тараканами в голове и зачастую не особо высококомпетентными. Но был же у нас такой руководитель всей энергетики нашей страны, как Анатолий Чубайс. Ну, согласись, что большего кита в энергетике, наверное, найти было нельзя.
Я слышал только мега положительные отзывы от, так сказать, работавших с ним, какой он чудесный администратор, какой он волшебный
Именно поэтому эти люди и могли работать с ним.
Да, да.
Если бы они говорили иначе, они бы с ним не работали. Что совершенно логично.
О деятельности как таковой
ничего сказать. Нет, деятельность его вполне конкретная была. Ему поручили крупнейшую в мире энергокомпанию, и он ее, ну как, по сути, раздал.
Угу.
То есть ее распродали, но распродали под гарантии оплаты, где гарантийным залогом служили как раз-таки вот те мощности, которые были предоставлены под приватизацию.
Угу.
То есть, ты приходишь, ты покупать машину, да? Говоришь, продайте им машину, я точно вот, деньги за нее отдам.
Угу.
А что будет залогом? Ну, вот машина.
Угу. Вот. Отлично.
Вот так сделали.
Пиком данного мероприятия, я так понимаю, была авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
Ну, в общем-то, да.
Последствия, так сказать.
Хотя, на самом деле, более наглядным пиком было это вот как раз серьезное отрубание Москвы и части Московской области во время небольшой аварии на одной подстанции.
Наладили процесс. Ну, в Нью-Йорке, как мы помним, гасло там целыми районами, где там даже крокодилы из зоопарка успели
это
увезти.
Да.
Да. Видимо, это то, к чему нам надо стремиться.
Ну да, вводили как раз-таки вот эту так называемую калифорнийскую схему, которая гораздо более дешевая.
Угу.
Она не предусматривает это вот закольцовывание, собственно, энергетических линий так, чтобы можно было всегда при отрубании в каком-то месте переключиться на другие линии.
Помочь.
А просто типа веером и пошло. Это вот высокая компетенция высокого государственного назначенца. Я думаю, что это не единственный такой.
Такие же люди принимают решения и по экономике. Ну, а что нам светит дальше? Если и дальше этот самый капитал будет убегать, что будет дальше?
Дальше рубль будет снижаться до того момента, я говорю, пока пользоваться рублем не станет выгодно, даже вне зависимости от того, насколько рискованна ситуация.
Как это отразится на населении? Вот баксы в два раза подешевели, да? То есть подорожали. Рубль подешевел вдвое. Было 30 рублей за доллар, стало 60. Да? То есть все, у кого были накоплены деньги в рублях, мы благополучно уполовинили свои
сбережения. Если это не будет перекладываться целиком на народ, будет как бы равномерно распределяться. То есть население на самом деле этого пострадает только как в основном. Станет очень дорогое, ну, очень дорогими импортные товары. То есть различные шмотки, бытовая техника, автомобили и так далее.
Но это то, из чего состоит жизнь большинства граждан.
Нет, большинство граждан зависит, все-таки, ну, состоит, в общем-то, из того, что они чем-то наполняют свой организм, то есть из еды, из тепла, из жилья.
Это уже совсем низ, как ты понимаешь.
Да.
В Советском Союзе у нас была еда, жилье, образование, медицина. Что-то это всех не устраивало. Все хотели джинсов.
Сейчас тоже многие будет не устраивать.
Это все хотят видно. Джинсов и мерседесов. Джинсы и мерседесы подорожали вдвое. То есть, уровень жизни, считай, вдвое снизился. Правильно понимаю, да?
Ну, зато впервые за все время существования Российской Федерации начал потихонечку, незначительно в гомеопатических масштабах, но ползти вниз бензин. До этого все-таки как-то вот дошло. Хотя, конечно, мало. Лучше бы он снизился бы в 2-3 раза, тогда, честно говоря, остальные цены начали ползти вниз.
А как так получается, что у нас навалом нефти, а бензин такой дорогой?
Ну, это вообще очень интересный момент. Использование бензина у нас в стране всегда выглядит очень красиво. То есть, вот растут цены на нефть. И у нас растет цена на бензин. Спрашиваешь, почему растут цены на нефть? Ну, или цены на бензин. Говорит, ну как? Выросли мировые цены на нефть. Соответственно, сырье получается дороже, бензин стоит дороже. Логично?
Ну, логично. Если бы мы ее покупали, да, логично.
Так вот, ну, типа, тут есть те, кто продают нефть, и те, кто у нас в стране ее покупают, перегоняют и так далее. Все это вот. То есть, вроде бы все логично, да? Потом смотришь, цены мировые на нефть, ух, ушли вниз. Ну, это вот, допустим, в 2008 году.
Да.
А цены на бензин, ух, и выросли. А почему выросли? Ну, как же? Цены на нефть упали, прибыли нефтяных компаний упали. Нужно как-то компенсировать. Поэтому у нас растет цена на нефть, растет цена на бензин. Падает цена на нефть, растет цена на бензин.
Это сейчас государство нас... регулирует или кто?
Государство, к сожалению, это регулирует тоже в основном с помощью, скажем так, рыночных рычагов регулировало.
Ну, это странные рыночные рычаги. Ну, как? Вот, вот, например.
Акцизами, например.
Когда-то давно в Советском Союзе я работал водителем, в том числе на дизельных автомобилях. Солярка стоила 7 копеек литр. А какой тогда был 93-й бензин, на которых ездили «Жигули», и стоил 14 копеек, 40 копеек, я уж не помню там.
Но дороже гораздо.
Факт, что в два раза дороже стоил бензин. Я по старой памяти купил себе автомобиль «Мерседес» с дизельным двигателем, твердо уверенный в железной экономии. Оказывается, нет, солярка стоит ровно столько же, сколько и бензин. Ну, там, какие-то копеечные. Ну,
экономия получается, потому что бензин, ну, дизель сам по себе более экономичен.
Так точно. Но вот этой вот чудовищной разницы в цене почему-то не стало. Это почему? Это потому, что сельское хозяйство пользуется соляркой, а значит, надо ему влупить по самое не хочу.
Ну да. Влупить надо столько, сколько смогут заплатить. Солярка пользуется популярностью? Пользуется. Нищеброды машины с дизельными двигателями не покупают. Значит, солярка должна стоить достаточно дорого.
От души. Да, это разумный ход. Вот ничего сказать не могу.
Рынок?
Да.
Невидимая рука как раз, она выглядит вот так.
Да. И еще у него есть, подозреваю, и другие невидимые органы, в том числе и половые у этого рынка.
Именно. Поэтому требуется в таких случаях вполне серьезное государственное вмешательство. Но у нас оно вступает в противоречие, в принципе, с декларируемой идеологией, направленной на либерализацию экономики, ну, о чем, собственно, премьер-министр говорит. И на том, что у нас ожидает очередная, например, волна приватизации.
А что важнее, интересно знать, с точки зрения государства, благосостояние граждан или какие-то объявленные так называемые свободы?
Давай все-таки вернемся к такому моменту, что благосостояние граждан – это понятие крайне мутное. Каких именно граждан ты имеешь в виду?
Ну, если речь про так называемый народ, то про подавляющее большинство.
А почему большинство? Давай мы возьмем так. Вот, допустим, те граждане, которым принадлежит 50% всего в стране, и другая часть, где принадлежит 50% всего в стране, но только с нижней стороны. Почему вот эти, вот, которые наверху, вот этот вот процент один?
Один процент, да.
Должен пострадать, допустим, от тех же самых санкций. Можно принять закон о том, что им это компенсируется. Правильно? Можно поднять зарплаты, допустим, крупнейшим чиновникам. Да? А можно вот как раз-таки типа затянуть пояса хором, а можно вообще, так сказать, типа наверху убавить, а внизу прибавить. Вопрос. Благосостояние каких граждан? Ведь у этих же граждан благосостояние снизится?
Ну, то есть, поскольку эти, именно эти граждане стоят у руля и обладают влиянием на управление государством, то, видимо, все будет решено в их пользу.
Ну, опять же, не совсем факт, потому что те, которые не стоят у руля и которые гораздо беднее, они могут быть чем-то недовольны, и кроме того, они на самом деле, если по сути разобраться, они все-таки государству нужнее. Они в армии служат,
ну,
они
тоже
саму нефть добывают.
Падение уровня жизни приводит, как известно, к социальным взрывам.
Да.
Люди, которые делают вот подобные вещи, снижая уровень жизни граждан, они... специально хотят спровоцировать взрывы недовольства?
Ничего личного, только бизнес. Они хотят просто сами жить богаче и не нести потерь.
Ну, а взрывы недовольства
сметут... А вдруг это не с ними будет?
Ну, это хороший подход.
Да.
А вдруг с ними?
Ну, не срослось, значит.
А вот на фонарях висеть всей семьей как?
А их-то за что?
Действительно, не поспоришь.
Тут же ничего личного, только бизнес. Они просто хорошо работали. Но на самом деле вот этот рост социального расслоения, он, конечно, пугающий и очень несвоевременный. Опять же, нерыночные рычаги, вот, допустим, при валютном тоже курсе рубля и так далее, они тоже наносят в первую очередь удар по самым состоятельным. Потому что мешает им манипулировать, собственно, своим капиталом. Ну и, кстати, вот тоже такой момент занятный был, когда было это вот рекордное падение перед Новым годом курса рубля. Там ведь еще и сказалась такая вещь, как истерика, но она вот как раз когда прекратилась, но она прекратилась на чем? Люди израсходовали, все, кто хотел поменять рубли на доллары, они
просто закончились.
Они остались без рублей.
Да.
Некоторые уже сейчас, так сказать, телевизоры, компьютеры по дешевке продают, которые покупали, чтобы якобы спасти деньги. Там вот этот всплеск, он был короткий. А вот связанный с бегством капитала, вот падеж рубля, он может продолжаться месяцами, пока не достигнет какого-то определенного дна. То есть его нужно все-таки останавливать.
А политическая ситуация на это дальше влияет? Вот, например, война на Украине. Каким образом сказывается на этом, нет?
Ну, а с какой стати она должна сказываться?
Ну, это же тоже элемент тех же санкций. Ну, вот, санкции объявляют из-за этого.
Это понятно. Но, вот, допустим, Соединенные Штаты во время Второй мировой войны. Вот они воевали, у них были военные... Доллар в это время не падал. Почему? Ну, как, есть денежная единица, есть товарное обеспечение. Так? У нас товарное обеспечение рубля, в принципе, оно как-то серьезно так заметно не снизилось. А рубль упал уже в 2 с лишним раза. Так с какой стати ему вот именно чисто экономически падать дальше? То есть, если не будет бегства капитала, то все эти санкции и так далее, ну как, ну, рубль, может быть, стабилизируется не там на 50 рублях, то есть подрастет несколько. Угу. Он будет ниже, чем был раньше, угу. Но он не будет дальше падать, ему не с чего падать. Потому что, ну как, ну, война на Украине, да, от этого что, у нас товарное обеспечение рубля упало?
Не знаю, на мой взгляд, то есть то, что происходит на Украине, ну, ты же помнишь, сбили самолет. Зачем самолет сбили? Для того, чтобы объявить санкции. Uh-huh. И их сразу объявили, не разобравшись, кто сбивал, зачем, это вторично, кто сбивал, сами сбили, понятно, тут uh-huh. ничего думать не надо, потому что и расследовать это не надо, и никому это, в общем-то, не интересно. Сбили самолет, объявили санкции, ввели сразу. Ну, ситуация наша от этого не улучшается. Дальше взорвали автобус или мину там возле автобуса, угу. где там этот Порошенко разъезжает теперь с куском автобуса. С куском самолета почему-то не разъезжал, а вот с куском автобуса помчался уже в Европу, что типа дайте денег, мы ж выполняем все, что вы говорите, дайте денег еще. Сейчас они еще что-нибудь отчебучат. Ни самолет, ни автобус должного накала не дали. Ну, что можно? Взорвать газопровод, привезти тактический ядерный боеприпас в Киев, взорвать где-нибудь посреди там их любимого Крещатика, или взорвать Днепрогэс, или еще что-нибудь. То есть, сделать что-нибудь такое, чтобы там земной шар ужаснулся. Само собой, это сделаем мы. И дальше против нас введут чего-нибудь еще.
Не, ну как? Дело в том, что после определенного уровня санкций, единственное, что можно ввести, это войну. То есть объявить войну, боевые действия начать. А проблема с этими санкциями для них, для Запада, заключается в чем? Не все страны поддержали введение санкций.
Да для меня, ты знаешь, просто удивительно. Если продаем газ в Германию, то мы не евро грузовиками оттуда вывозим. Мы что-то там покупаем на эти деньги, которые нам платят за газ, и везем к себе товар, таким образом обеспечивая немцев работой, деньгами и всякое такое. А теперь эти товары перестали сюда поставлять. То есть, это и немцам никакой пользы не несет.
Да у них уже металлургический концерн разорился, который трубы должен был делать для Южного потока.
И французам никакой пользы не несет там ситуация так, с этими Мистралями.
Люди-то во Франции это даже понимают. У них большинство французов считает, что Мистраль это нужно отдать.
Естественно.
Это у них президент считает, что не нужно.
Что такое позволяет США вот ими как марионетками манипулировать? Что там такое?
Контроль за мировой финансовой системой и самые мощные в мире вооруженные силы.
Ну, я не могу представить, чтобы меня Меркель боялась американских войск.
А почему их нужно не бояться?
А почему их нужно бояться?
Ну, вот в Югославии тоже говорили, что никто бомбить не будет, это же европейская страна. Американские войска могут по-всякому реализовать интересы американские в разных странах мира, в том числе и в Европе.
Ну, например, они в могут, Германии.
Но они могут, допустим, недалеко от Германии, ну, например, в той же самой Югославии, устроить войну.
Так.
Что серьезно скажется на курсе евро и на экономике Германии.
И нет никаких механизмов, которые позволяют Германии этому противостоять?
Дело в том, что страны НАТО, они вообще не обладают полным, так сказать, вот, полноценным суверенитетом. У них в рамках как НАТО, так и в рамках ЕС идет частичный вот отказ от суверенитета в адрес этих организаций. Так вот, плюс к этому, они сильно зависят от Международного валютного фонда вообще в целом. Западная экономика от него зависит. Его контролируют американцы. Но если говорить конкретнее, его практически полностью контролируют американцы с англичанами. Угу. То есть, это весь западный финансовый рынок, по сути. На эти две страны завязан. Соединенные Штаты и Великобритания всегда действуют в связке, вместе. То есть, хотя Англия член Евросоюза, но действует в интересах Соединенных Штатов. Такой троянский конь.
Да.
Поэтому особо метнуться на Западе некуда. И главное, США могут больше запугать не Германию, а как раз-таки фрау Меркель и ее однопартийцев. Потому что они могут повлиять и финансово в том числе, на итоги тех же самых выборов в Германии. Кроме того, Соединенные Штаты умеют хорошо убирать политических лидеров, которые им чем-то не нравятся. За жизнь свою тоже многие могут опасаться. То есть способов воздействия у них много. А самым надежным обеспечением американской валюты, это я еще 15 лет назад как-то сказал, что самое надежное обеспечение американской валюты это 12 атомных авианосцев со 40 подводных лодок. То есть самые мощные вооруженные силы обеспечивают американские интересы. И защищенность американских интересов обеспечивает стабильность американской валюты. Как с этим бороться? Ну как? В свое время европейцы сами выбрали однополярный мир. Вот теперь танцуют под американскую дудку, при этом вопреки воле своего собственного народа.
Ну вот, американцы хотят рассорить нас с Европой, и у них это достаточно успешно получается, чтобы мы не могли продавать туда свои энергоресурсы, а европейцы, соответственно, покупали бы, например, сжиженный газ у американцев.
Обычный газ у турок. Пока складывается так.
Пока, да. Ну вот они хотят сжиженный газ, да. То есть под сжиженный газ надо для начала построить причалы, построить флот, чтобы в нужном количестве это привозилось.
Переделать газовую систему.
Переделать газовую систему и прочее. Это чудовищные деньги. А дальше выяснится, что поскольку на этом газу работает промышленность, то стоимость немецких, французских товаров радикально вырастет и будет утрачено конкурентное преимущество, например, с теми же самыми США, которые придут туда со своим гигантским баблом, все это скупят, и это окажется такая очередная колония. Ну, не Южная Америка,
конечно. Санкции спровоцировали вступление, вот, введение санкций. Американцы, то есть это их инициатива была.
Да.
Так вот, ну вот товарооборот с Европой у России снизился, и довольно заметно.
А с Америкой нет?
Нет. То есть это как
это ключевое,
раз...
да, да, да.
Это американские интересы.
А Евросоюз как таковой, он же создавался именно в противовес Соединенным Штатам.
Да ну, если бы он создался в противовес Соединенным Штатам, то бы никогда не включили Англию.
И? А зачем же он тогда нужен?
Считали, что он создается как такой центр силы, противовес Соединенным Штатам, создание новой валюты. То есть, в принципе, он вырос из франко-германского стального треста. С того момента, как, по сути, в какой-то мере даже под давлением извне, туда была все-таки включена Англия, Евросоюз перестал быть центром противодействия американцам, то есть каким-то центром противостояния хотя бы экономического. Когда туда вступили страны Восточной Европы, ну, от этого не досталось даже намека, потому что, ну, что Англия ориентируется на Соединенные Штаты, что Польша с Прибалтикой всякой, со всякой этой мелкой шушерой, которая в Восточной Европе, она является прямыми, по сути, сателлитами Соединенных Штатов. Что американцы скажут, то они сделают. Как американцы скажут, так они и проголосуют.
Страны с внешним управлением.
Ну да.
Это такая разновидность демократии по всей
Это как этих стран, вот чисто по количеству, примерно половина всего Евросоюза, то о какой от антиамериканской позиции Евросоюза может идти речь?
Хорошо.
Для противостояния.
Хорошо. Вот они хотели Южный поток, что-то там кривлялись, чего-то хотели. Наши отказались его строить.
Да.
И будут строить до Турции. А они разрешат его построить в Турцию?
А турки имеют гораздо больший уровень суверенитета, чем европейские страны, хотя тоже являются членом НАТО.
Так.
И кроме того, турки гораздо меньше доверяют обещаниям США и Европы. И при этом... гораздо больше людей проводить самостоятельную политику. Почему? Их слишком много кидали. Те же самые европейцы. То есть, они Турцию буквально смешали с дерьмом, когда, так сказать, объявили ассоциацию с Европейским Союзом. И типа, может быть, когда-нибудь возьмем Евросоюз. А потом четко дали понять, что этим чумазым чуркам в Евросоюзе делать абсолютно нечего.
И вот мы заведем туда свой газ. И чем это грозит остальным? Что вообще?
Для Европы это грозит только одним. Так. Другое место немножко строить трубопроводы, так. Строить их не за деньги «Газпрома», а за свои, и покупать газ у турок, соответственно, с турецкой накруткой.
Это хорошо или плохо?
Для кого?
Для европейцев.
Ну, для европейцев это печально. Газ дороже.
Так.
То есть просто
радикально тупо... дороже. Настолько дороже,
зависит,
что надо будет...
от турок, насколько он будет дороже.
Настолько дороже, что надо будет покупать сжиженный у американцев?
Так дело в том, что сейчас падение идет цены на нефть. С падением к цене на нефть привязана цена на газ. Соответственно, американский газ, он становится, американская нефть, они становятся нерентабельными. Ну, потому что сланцевый газ, он добывается достаточно недешевым способом. И поэтому он будет как раз-таки дороже в любом случае радикально. Если нефть будет $100, то американский газ с санкций будет конкурентоспособен. Если она будет $45 там, или 50, то он будет конкурентоспособен только на территории США.
Угу. Так чем грозит-то? Ну вот, вот весь газ будет у турков. Это какой-то удар в поддых.
Но почему весь газ у турков? Есть же еще Северный поток.
Неважно. Для юга газ через турков пойдет. Да. И что, это какой-то удар ниже пояса? Или
только
это...
по Украине. Ну, пожалуй, еще по Молдавии.
То есть, европейцы от этого не сильно пострадают?
Нет, европейцев это станет дороже. А именно удар под дых – это Украине, потому что ее газотранспортная система станет, в общем-то, ну, как бы не особо нужна вообще.
А есть ли в этом какой-то смысл? Потому что турки тоже ведь могут закривляться, там, начать какие-то условия лошадиные выдвигать, нет?
А вдруг тогда, думаются, украинцы перейдут к более нормальным условиям?
Подозрительно. Все это подозрительно.
Нет, просто дело в том, что здесь как раз ситуация какая, что если есть несколько путей, то между ними можно играть. Ну, а если турки будут особо сильно выпендриваться и прыгать, ну, тогда просто не останется никакого выбора, как понести нам лишние вот, убытки нашему государству, вложиться еще в один проект и построить все-таки в Китай.
На мой взгляд, это надо было делать изначально.
Надо было. Да. У нас все танцевали с Европой. Типа того, давайте мы Европу к себе привяжем. Давайте мы закажем мистрали в Европе, потому что это привяжет Францию к нам.
Да,
сделать
да.
дружеские отношения. Ну, видим, во весь опор. Да. Деньги не отдают, мистрали не отдают, то есть тупо кинули. Деньги взяли, товар не отдали.
В чем причина такого? И можно ли так делать?
Мы же знаем, как строится международное право. Там есть законы довольно строгие. И нужно им следовать. Если ты не следуешь законам, ты, по сути, являешься преступником. Закон заключается, их, в общем-то, на самом деле, немного, их два. Всегда правы западные страны.
Так.
И второй пункт, если не правы западные страны, смотри пункт первый. Сейчас западные страны решили, что нам мистрали отдавать не надо.
Так.
Потому что, ну, потому что был кем-то сбит Боинг на Украине.
Угу.
Поэтому мистрали России отдавать не надо.
Угу.
По законам международным они правы. Ну, там, потому что да. они западная страна.
Нет, там.
Мы дикие обезьяны.
Там в контракте написано подобное, и вот так оно получается. Потому что политические решения.
Тоже можно пересмотреть.
Ну, как тебе сказать? Ну, можешь пересматривать, но корабли не отдадут.
Это да. И собственно говоря, это опыт есть очень хороший с давних времен. То есть, допустим, турки перед Первой мировой войной, вот, в 13-м году, они старательно ориентировались на Англию. Они прилагали все усилия, чтобы. За Англию, ну, с Англией не воевать. Они, шутка боясь, понимали, кто в это время правит миром. Но дело в том, что Англия и Германия уже разобрали фишки для игры дальнейшей, серьезной. Так вот, и Англия уже выбралась не в качестве союзника Россию, а так как у России основной интерес был это Черноморские проливы, то ясно было, что Россия и Турция будут на разных сторонах. Поэтому Германии по остаточному принципу осталась Турция. Турки-то хотели дружить с англичанами, и именно с англичанами. И не хотели с ними воевать. И поэтому они даже в Англии заказали линейный корабль, который строился сначала до Бразилии, самый большой, чуть ли, самый большой линкор мира. Вот турки собирали по подписке деньги по всей Турции, заказали еще один новый корабль в Турции, в Англии строить, а это уже практически готово было. Они собрали даже команду и отправили, чтобы забрать этот корабль к себе. Ну, знакомая ситуация, да?
Да, да, да.
Так вот, англичане при этом для этого корабля сформировали английский экипаж. И этот корабль реквизировали где-то месяца за три до начала Первой мировой войны. То есть, война не началась никакая.
Так-так.
Турки не получили ни корабля, ни денег, а потом их, ну, по сути, заставили воевать на стороне немцев.
Отлично, отлично. Ты упомянул про падение нефти. А нефть, почему падает цена?
Ну, собственно говоря, нефть – это черная жижа, которую добывают, когда она бьет с земли. В ней есть определенная потребность, так? В соответствии с этой потребностью определяется ее цена. То есть, ее не делают, ее добывают. Добыча в разных местах разная. И, соответственно, рентабельность добычи тоже в разных местах разная. Цена на нефть, она изначально была достаточно низкой. То есть, это был дешевый товар.
Так.
С усложнением. Ну, как говорится, с ростом цен на нефть сразу стало больше нефтяных месторождений. То есть, это добывать там, где раньше никто бы не добывали, потому что это было бы дорого.
Невыгодно, да.
Так вот, но... Нефть вот на рынок поступает, но цена ее формируется достаточно искусственно за счет биржевых торгов. Поэтому растет цена на нефть, падает цена на нефть. Это чаще всего идет как? Именно для обеспечения каких-то финансовых интересов и не более того. То есть цена на нефть, доходившая до 140 долларов за бочку, она была вызвана чем? То есть вот растет у нас постепенно капитализация, у нас растет количество товара, выраженного в долларах. Его становится все больше, 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 но именно выраженного в долларах. Так вот, то есть это в принципе выгодно. Но в какой-то момент цена на нефть становится неприлично высокой, так что это начинает тормозить, допустим, уже перевозки, допустим, стоимость бензина и так далее, работа химической промышленности, то есть много всяких моментов. И она на каком-то уровне стабилизируется, например. А вот начался кризис 2008 года, цена на нефть упала. То есть ни добыча не снизилась, ни потребность не упала. Меньше стало денег на то, чтобы покупать нефть, цена на нефть упала. Сейчас цену на нефть сбрасывают. Из-за этого в некоторых местах добыча становится нерентабельной. Панама это перебьет достаточно сильно.
Сбрасывают. Кто это делает? Наши друзья?
По именам назвать это невозможно. Это делается на биржах. То есть на мировых биржах постоянно идет игра на понижение цены нефти. Все.
Это управляемый процесс? Спровоцированное?
Ну да. Собственно говоря, игры на повышение или понижение любых ценных бумаг или любых товаров, они используются всегда. Просто некоторые товары, они очень жесткие по цене, то есть их никуда особо не сдвинешь. Это либо остродефицитные товары, которых мало, так вот, и которые сами являются критерием стоимости, типа того же самого золота, например. Или товары, которые, ну как, имеют, например, высокую себестоимость. Их дешево никак цену не собьешь. Так вот, нефть в этом отношении, как ее много. Ее добивают многие страны. На мировом рынке ее дефицита нету. Поэтому в довольно широком диапазоне, вот за счет биржевых манипуляций, нефть гулять может. Цены на нефть уже сбрасывали. Например, перед началом нашего века, то есть вот в конце 90-х, она стоила, по-моему, 20 или 25 долларов за бочку. То есть дешевле, чем сейчас. Ну как, если учесть, что доллар был все-таки более дорогим, то она стоила чуть-чуть дороже, чем сейчас. А так было, например, очень сильное падение цен на нефть еще, ну или как, не было еще повышения цен на нефть. То есть до возникновения ОПЕК, то есть организации стран экспортеров нефти, нефть вообще стоила просто совсем дешево. Тогда и работа шла только на повышение. Тогда цены на нефть сумели в несколько раз поднять.
Ну вот цена падает. Чем это нам грозит? Мы же, как известно, все крепко привязаны к цене на нефть. Чем это нам грозит?
Тем, что у нас упадут, во-первых, доходы бюджета, во-вторых, у нас меньше будет именно валютной выручки. И, соответственно, мы не сможем многое чего, что закупалось на Западе, банально не сможем закупать.
Ну, то есть, с одной стороны, санкции, например, не продавать нам какие-нибудь станки, а станкостроение в стране, как мы знаем, уничтожено, и мы себя обеспечиваем вроде как только на 5% станками, а 95% покупаем за кордоном. То есть, во-первых, нам прекратили продавать станки, во-вторых, у нас не будет денег, чтобы их покупать. Чем это светит?
Ну, даже сложно сказать, чем это светит. Это зависит, собственно говоря, от того, какие будут предприниматься ответные шаги, будут ли они предприниматься вообще. То есть ясно, что лучше, если нефть не продается за рубеж, а перерабатывается у нас в готовую продукцию.
Естественно, да.
Совершенно ясно, что лучше не продавать нефть и закупать что-то за рубежом, а производить у нас. Но тогда непонятно, как получать прибыль с продажи нефти. Потому что продать и купить это гораздо выгоднее, чем произвести. То есть в мире сейчас господствует, в принципе, специализация. Страны вписаны в мировой рынок. Мы туда вписаны в качестве сырьевой страны, которая имеет довольно мощное импортозамещение, но которая все-таки живет в основном с доходов с продажи энергоносителей. Ну, чисто для примера, начиная с 2000 года и вот по этот год, у нас доля нефтяных доходов в бюджете постоянно росла. И где-то в 2012 году она превысила 50% от нефтегазовые доходы бюджета. Под разговоры о слезании с нефтяной иглы, мы на эту иглу подсаживались все крепче. Почему? Так было выгоднее, то есть продавать нефть и газ, покупать готовые товары.
Ну, это же не есть плохо. Что вон, саудиты, Норвегия сидят на нефтяных иглах и не жужжат, у всех все хорошо.
Ну как? Дело в том, что страны, опасно, которые являются поставщиками сырья, они действительно очень сильно зависят от того, что происходит вовне. Просто катастрофически зависит. Его стоит на секунду отрезать такую страну. Ну, ввести, допустим, эмбарго против продающей нефти очень богатой Ливии. И все.
А мы можем, например, взять и отключить газ? Или не можем?
Да, в принципе-то отключить газ можем. Но на этот рынок придут другие. То есть, там будут построены те же самые, как раз все-таки, предприятия по переводу, опять, жиженного газа в нормальный и так далее. Угу. Тот же самый жиженый газ будет покупать, например, того же самого Катара и возить супертанкерами.
Угу.
Просто будет потерян рынок. То есть это палка о двух концах. Я говорю, на самом деле здесь вот в этом отношении я бы в качестве примера поставил бы батьку Лукашенко. То есть при всех недостатках этого бывшего председателя колхоза, у него есть четкое понимание того, что все в стране должно работать. И поэтому вот мы выходим, допустим, на улицу, вот здесь вот я сюда шел, туда, есть магазины, там типа белорусские продукты, да, белорусская обувь, белорусский трикотаж. Это есть практически во всех городах. Да?
Да.
Есть МАЗы, которые в том числе закупает даже наше военное ведомство. Так? Более того, МАЗы закупает, например, та же самая Германия.
Необычно.
Есть бытовая техника белорусская. Там холодильник «Атлант». Чье производство? Белорусское. Так вот, и смотришь на это, и понимаешь, как на самом деле нужно работать. У них сырья нету, у них выбора нету. У нас выбор есть.
Угу.
Но, чтобы государство могло жить самостоятельно, оно должно иметь возможность опираться на собственные силы, на собственное производство. Для этого производства это должно быть. Даже если это не так выгодно, как продавать сырье и с этого жить.
Ну и как ты считаешь, эти самые санкции, они послужат кнутом, пинком под зад к улучшению ситуации, пересмотру того, вот что
так
у нас...
Так откуда же знать? Для этого нужно в голову залезть тех, кто наверху. То есть, может быть, послужит, может быть, нет.
Какие перспективы видишь в данный момент?
Ой, перспективы вижу такие, что все-таки могут послужить.
И, могут и нет.
И в этом случае тогда у нас начнут готовить все-таки свои кадры и развивать свое производство. То есть придется потуже затягивать пояса, опять несколько беднее жить и покупать свое, и ездить не на Мерседесах, а на Ладах. Что, кстати, многим просто убийственно неприятно, но...
Немедленно вспоминается наркоманский анекдот, как сидит наркоман, забивает папиросу. К нему старушка подходит: «Что ж ты делаешь, сынок? Убьешься этим». «Дай это Бог, бабаня, дай это Бог». Вот на этой оптимистичной ноте мы и закончим.